Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 637-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Нашу сегодняшнюю программу открывает проповедь насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры игумена Космы о сокрушении во грехах. Затем вы услышите продолжение из авторского цикла заслуженного профессора Московской духовной академии доктора богословия Константина Ефимовича Скурата «Нужно знать и исполнять», посвященного эпистолярному наследию схиархимандрита Иоанна Маслова, передача 7. Завершит программу заключительная 5-я часть воспоминаний уроженки Волгограда, ныне жительницы Сергиева Посада, Антонины Аркадьевны Спириной. Нашу программу открывает проповедь игумена Косьмы, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, о сокрушении во грехах.
Во время божественной литургии святый апостол и евангелист Матфей повествует о том, как Господь сказал притчу о Царстве Небесном, которое уподобляется некоему царю, устроившим пир ради своего сына и призывающим людей на этот пир. Послал он своих слуг объявить, что все уготовано, весы заколоты, вечеря приготовлена, приглашаются люди для того, чтобы участвовать в веселье пира. Но званые одни ушли на поле свои для трудов, вторые были заняты другими делами и не смогли прийти. Снова царь посылает своих слуг. Тогда народ разгневанный даже посягнули на этих посланных слуг, убили их. Разгневанный царь после этого снова посылает своих слуг на дороги, распутья, разные места для того, чтобы собрать людей, участвовавших в небесном веселье на пир своего сына. Было собрано много людей, и добрых, и злых. Эта притча нам указывает и сейчас, что Господь устрояет небесное блаженство и приглашает участвовать в них всех веровавших в Его Сына, Господа нашего Иисуса Христа. Но часто бывает, что не внимаем мы словам, которыми призываемся к жизни правильной, к жизни богоугодной после святого крещения, и через это делаемся недостойными, невозможными войти на пир небесного царя. Уклоняемся мы на житейские дела и чаще всего на грехи, на дела беззаконные, дела плотоугодные, которым прилежит и расположен на эти пути и распутия беззакония и греха, то и тогда Господь посылает нам благодать, привлекающую и призывающую, которая призывает нас покаянием убедиться и войти на уготованное небесное веселье. Иногда бывает, люди откликаются и через покаяние, через очищение своих грехов снова являются достойными небесного веселья. Так было и раньше, и теперь. Сегодня Святая Церковь воспоминала память преподобной матери Феодоры Александрийские, которая жила в Александрии, была замужем в молодых своих летах, но искушением врага рода человеческого, дьявола, была вовлечена в грех прелюбодейства. Через человека злага один юноша добился того, чтобы Феодора изменила своему мужу. Уговаривали ее, что грех, сделанный ночью, не видит Бог и не будет наказан человек за этот грех. По своему простодушию и неопытности молодая жена посягнула на этот совет и допустила грехопадение. Но воссиявшу солнцу, когда пришел день, Господь, не хотя погибели грешника, призывает каждого человека к покаянию. Призвал и преподобную мать Феодору. Когда она раскаялась и осознала, что приступила, сделала великое зло, то пошла в монастырь к одной игумене, рассказала ей о своем падении и была наставлена твердо стоять в жизни целомудренной, оплакивать свой грех, приносить Богу покаяние. Сама сокрушаясь сердечно и понимая о том, что сделала, она решила от монаха Феодора, который в одно время ночевал в монастыре. Так оклеветал Феодора, игумен пришел в обитель Феодорову, принес дитя, оставил его в монастыре. Это ваше дело, это грех Феодора, пусть он и растит этого ребенка. Сказал, что я грешен во всем, Феодор, видя, что Господь попустил ему новое испытание, принял ребенка. Это он был изгнан из обители, поселился возле монастыря и там скормил и возрастил своего сына. Много борений и нападений вражьих, явно бесовских, претерпел инок Феодор, преподобная мать Феодора, в жизни возле монастыря. Однажды к игумену пришли братья и говорят: уже много потрудился монах Феодор в своей жизни во искуплении своего греха. Нужно бы простить его и ввести в обитель. Игумен, в свою очередь, сказал: да, мне было ночное откровение, видение, в котором сказано, что Феодор прощен. Тогда его ввели в обитель, дали ему монастырскую келью, и он продолжал жить вместе с отроком, которого назвал Федор, воспитывая его и укрепляя путях Божиих. Пришло время представления монаха Феодора или преподобной Феодоры. В это время игумен был восхищен душою на небо, где ему было показано чудная обитель, сослужении ангельском, указывающее, что эта обитель принадлежит монаху Федору, которая по естеству жена, женщина. Когда утром известили игумена, что монах Федор представился, и, придя по обычаю погребальному, хотели опрятать ее тело, то увидели, что игумен приказал вызвать игумена Инатской обители, который оклеветал монаха Феодора в грехе блуда и, призвав игумена, открыв ему сосы, указал, что это была жена, поэтому не могла грех и является клеветой на нее. Все пришли в умиление и раскаяние, видя, что невинно пострадал монах Федор, или теперь открылась преподобная мать Феодора от греха клеветы. Так, братья и сестры, через свой подвиг, через труды, через покаяние преподобная Феодора достигла очищения душевного. И не только простился ей грех, но и получила она духовное совершенствование. Так Господь призывает после грехопадений для исправления своей жизни. И так ли мы, братья и сестры, проходим путь своего исправления? Проходим путь покаяния и очищения своей жизни, своей души. Тяжкий грех прелюбодейства был совершен преподобной матерью, но тяжкое, глубокое покаяние покрыло и примирило ее с Богом. После грехопадения необходима исповедь, но необходимо и изменение своей жизни. Если не будет изменений, если не будет очищения своей жизни от прошедших грехов, то наше спасение находится под страхом. Если Господь и за малый грех может вернуть человека в адские темницы, то тем более за великие грехи. Если не сокрушится наше сердце и любовью к ближним нашим, то спасение наше затруднительно. Поэтому, сознавая и вспоминая, непрестанно помня свои грехопадения, свои грехи, в жизни своей будем покаянно проводить и, угождая Богу, не забудем об наших обращениях с нашими ближними.
Вы слушали проповедь насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры игумена Косьмы. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. В эфире очередной фрагмент из авторского цикла «По эпистолярному наследию схиархимандрита Иоанна Маслова нужно знать и исполнять».
Смирение и молитва – это два крыла. Смирение, по слову отца Иоанна, есть осознание своего ничтожества. Быть смиренно мудрым, если выразить кратко, значит иметь духовное убеждение, что мы ничего своего не имеем, а имеем только то, что дарует Бог, и что ничего доброго не можем сделать без Божьей помощи и благодати, и таким образом вменять себя за ничто и во всем прибегать к милосердию Божию. Святитель Филарет Дроздов. Молитва – это возношение ума и сердца к Богу, являемое благовейным словом человека к Богу. Он же. О смирении батюшка говорит мало, соединяя его с молитвой, как соединяются для полета два крыла. И спросив у Бога помощи, чтобы это соединение пребывало постоянно, он останавливает внимание на молитве. Смирение и молитва – это два крыла, могущие вознести от земли до неба каждого христианина. Кто упражняется в этих двух добродетелях, такому человеку бывает нетрудно возлететь, возвыситься и соединиться с Богом в любую минуту своей жизни. И даже тогда, когда нам кажется, что мы оставлены и людьми, и Богом, и что ад вот-вот готов поглотить нас, то и тогда эти две добродетели, подобные обоюдо острым мечам, невидимо для нашего взора, поразят и удалят от нашей души все сопротивные силы. Дай Бог, чтобы Христово смирение и молитва постоянно пребывали в нашем сердце. Батюшка не просто считает, а настаивает, почти требует, чтобы молитве отводилось должное время, как весьма важному, спасительному деланию. Труд, он нужен, но надо оставлять время и на молитву. Ведь только молитвой можно напитать свою душу, а остальное как-то труд и другие дела пусть будут второстепенными. Не обязательно, чтобы молитвенное делание было весьма продолжительно. Ценны искренность, горение, душевность и даже слезы. Разумеется, не искусственные. Вы и спрашиваете благословение на молитвенный подвиг за возлюбленную нашу сестру во Христе. Господь часто и один вздох молитвенный принимает вместо великих подвигов, ведь у Бога все готово. Он может мгновенно своей благодатью переродить человека и подать такой обильный источник слез, что после этого человек больше никогда не пожелает оскорблять его своими грехами. Действенной молитвой, побеждающей все преграды в ее восхождении к небу, батюшка считает взаимную молитву? Мне кажется, что взаимная молитва не имеет никаких преград. Она всегда объединяла и будет объединять последователей Христовых в один прочный союз духовной жизни. Да и при том, нести крест с помощью другого человека бывает легче. Этот закон установлен самим Богом. Поэтому душа, лишившаяся этой поддержки, ощущает скорбь и духовный голод. Еще большую силу получает просительно-покаянная молитва Иисусова, чередуемая со словословной молитвой «Богородицы, Дева, радуйся». Молитву Иисусову хорошо произносить устами и притом с покаянным чувством. А лучше всего ее менять, то есть читать то молитву Иисусову, то «Богородицы, Дева, радуйся», а то «Мытареву молитву». Так советовали преподобный Серафим и святитель Феофан Затворник. Всегда на проскомидии поминаю вас, уверяет отец Иоанн родного ему человека. Верю, что дорогой наш батюшка и сегодня молится за всех нас у небесного престола Божия. И ко всем нам обращается с отеческим советом. На молитву следует побуждать друг друга, а после молитвы неплохо заняться рукоделием. Время Великого Поста драгоценно. Покаяние отверзями двери жизнодавчие, студными баклях душу грехми. Помилуй меня, Боже, какое глубокое покаяние во множестве содеянных лютых, и такое же моление наставит стези на спасение. Какая слезная просьба открыть двери милосердия Божия и несомненная надежда на услышание. Какие и радость, и печаль, и стремительность, особенно в музыке Веделя, и неспешность, и мужество, и боязнь, но боязнь сыновняя, звенят веками в этих священных словах. И звенят долго, от недели Амытарей Фарисея до пятой недели Великого Поста включительно, призывающий нас оторваться от временного и вспомнить вечное, как живем, для чего существуем. Время Великого Поста очень драгоценно для нашего спасения, учит отец Иоанн. А как мы относимся к нему? Мы по своей лености не ценим это, а провождаем свою жизнь в лености и беспечности, и тем самым не созидаем свое спасение, а наоборот, уходим на страну далече. Беспечная жизнь помогает человеку порвать связь с Богом и перейти к другому властелину, который день ото дня омрачает наш ум и делает его бессильным в борьбе с грехом. И если человек не опомнится, не восплачет о своем бедственном состоянии, то для него и вечность будет тяжелой и мучительной. Хотя мы умом это и понимаем, но победить грех и порвать связь со злом у нас не хватает ни решительности, ни силы. Беспечность и лень уничтожают в нашей душе все доброе и святое. Что же нам остается делать? Как избавиться от смерти духовной. Ставит батюшка вопрос за вопросом и отвечает. На это мы находим множество указаний в книгах святых отцов, которые дают нам советы и указывают путь к Богу через слезное покаяние. Дальше батюшка обещает, постараемся и мы отстать от злых наших беззаконий и омыть душу слезами. И Господь примет нас, как блудного сына, как блудницу и мытаря. Трудно отстать от грехов, от порочной жизни, но с помощью Божией все возможно. Нужно только взмолиться к Нему, попросить Его помощь, ведь все в Его руках, и жизнь, и смерть. И Он поможет нам и укрепит нас в борьбе со злом. Возлюбленные о Господе, будем стараться шествовать спасительным путем к вечному Иерусалиму. Хотя это и трудно, но с помощью Божией возможно. Батюшка призывает благословение Божие и паки напоминает благоприятность времени для спасения. Да благословит тебя Господь провести свято святую Четыридесятницу. Это время очень благоприятно в деле нашего спасения. Но от нас самих зависит и жизнь, и смерть. Если мы будем хотя бы в какой-то мере прилагать свои усилия, то дело это всегда увенчается успехом. Господь подает свою руку с небесе святого жилища своего, всякому ищущему его. Ведь Он сам сказал, просите, и дастся вам, ищите, и обрящите. С нашей стороны требуется постоянный контроль над нашими действиями, поступками и даже мыслями. Такого внимательного человека Бог никогда не отринет. И более того, Он будет всегда помогать преодолению всевозможных искушений. Не преминул отец Иоанн указать и то, как подобает проводить пост человеку больному. Святые отцы говорят, что пост не для больных, а для здоровых. Пусть кушает во славу Божию, но только с воздержанием.
Продолжение авторского цикла по эпистолярному наследию схиархимандрита Иоанна Маслова прозвучит через неделю в ближайшей программе «Троицкое слово». Вы услышите очередную часть воспоминаний уроженки Волгограда, ныне жительницы Сергиева Посада, Антонины Аркадьевны Спириной, которая рассказывает о своем детстве и о Великой Отечественной войне.
Вот это памятники вот этим воинам, которые... Ой, там из... Вот я не помню, армии или дивизии, ну что-то много-много. Это что, армии? Я не понимаю в этом. И осталось три. Три живых солдата. И вот на этом месте мы поставили крест. Ну, поле. Это там не только место, это поле, огромное поле. Вот часовня, а вот крест. Вот он как раз комплекс. Часовня, купальня, и над этим все настолько красиво, настолько... Ну, Господь все продумал. А когда вот эти купола вот везли, везла я их, там судостроительный завод, и вот они нам делали купола. И все время спрашиваю: батюшка, а кто поедет за куполами-то? Так всегда на меня. Как кто поедет? Ты поедешь. Это твое. И вот так все. А кто это будет? Ты иди делай. И повернуться пошел. Ой, ну я все, конечно, делал с радостью. А потом было застолье большое, крещение, по-моему. Все-все спонсоры собрались. И часовня, и креста. Крещение, да, крещение было. Пурга такая, метель, крещение. И вот сидим, где будем отмечать? Там же надо трапезу сделать, праздник, шашлыки, там эти все спонсоры, так широко все. Но надо где-то, летом-то мы поедем, вот природа. А это куда? Давай к тебе в деревню. А моя на той стороне вот это все, Дона, а у меня на этой стороне, через переправу. И вот они меня как десанта выбросили. Ой, Господи, неужели это я была? Они меня выбросили, там продукты все эти наши какие. Я побежала к рыбакам, рыбы набрала много, свежие прямо с Дона поймали. У меня тут рыба жарится, вот такой тазик на стол поставил, стол огромный, кочега, печка горит, чтобы там тепло было. В общем, шашлыки в тазу, вот такой таз замариновала. Все, и я всю ночь вот это все готовила, готовила. А утром рано... Они уже все едут из дома с Волгограда, заезжает моей подруге, директор проектного института, забирает меня. И мы едем уже там купаться, служба, крещение. А мне уже было плохо. Видимо, я настолько переработала напряжение, оно ж, все это нужно сделать. И мне прям вот, вы знаете, я... Как расплакалась, это тоже какое-то вот такое явление было, расслабление. Я как расплакалась, как разрыдалась, они меня, ну, там меня это все, давление, наверное, поднялось. Все, через 20 минут я была в бою, как огурчик. И я с ними в машину поехала туда. И оттуда, когда все это все, батюшка опять суетится и говорит... Ты наших там, Амиру, народу столько было. Он мне говорит, ты наши машины-то, чтобы не разъехались, что мы один за другим будем ехать на переправу. А я думала, ну, одна-две машины там, кто, не знаю же, ни машин, ничего. Я говорю, да сам хоть это, батюшка. Он говорит, я буду ехать впереди, а ты везти, ты впереди, а сзади. А они вот так. Я оглянулась, вы верите, как елочные игрушки, джипы, такие огромные, красивые, один за одним 9 или 10 машин, и все беском, и все идут прямо вот в наш хутор, там все бабки эти, я называю бабки, я сама, а бабка моложе меня, и все старухи вышли, хутор наш, и смотрят, они же сказали, ну, деревенский человек, не деревенский. Стоят так вот, смотрят, говорят, бля, смотри, это кому же поехали, это хутор-то вот проехали, и дома кончаются, все это над Доном. Говорят, там, по-моему, Аркадьевна сидит, они меня так звали в хуторе, Аркадьевна. Неужто? Вместо забора я там заказывал плетень. Казаки плетень делают, плетут, забор из плетня. И у меня был забор из плетня. Сейчас сами мне поставил. И из плетня. Они все, один в плетень, другой, третий. Вот так и навтыкались. А Сережку там один, он пил, сейчас не пьет. Я сказала, Сережка, ты кочегарь, чтобы мы когда подъедем, у тебя тут было тепло. И вот все приехали, все в этот дом Ларина, нам места даже не, конечно, я там сзади стояла, не сюда садись, сюда садись. Как было хорошо. Вы знаете, каждый высказывался, что он сделал. Один вот как вы молодой, вот такой директор завода, обанкротился, который нам тротуарную плитку. Там же все еще мы и плиткой выложили, все вокруг. А он и говорит, ой, ну там поднимали много, конечно, заменяйте тосты. Он и говорит, я как только у меня доходило до того, что телефон звонит, а я уже вот так вздрагиваю и думаю, Аркадьевна звонит. Ой, что же мне сейчас на это рассказать? А у меня цемент кончился, цвет отключили. Я еще не успела эту плитку доделать. Ну что мне ей говорить? Она сейчас опять на меня давить начнет. Ага. Ой, как мне это досталось. Ну, потом он, значит, там всем, говорит, по метелке дал, все на мели этого цемента, загрузили и привезли мне эту машину. Ночью. Надо было 300 километров ко мне. Я сижу, ужин приготовила. Ночь, а хутор, там же не лампочки, ничего нет в хуторе. А он на трассе и говорит мне, я ему по телефону, по сотовым. Я говорю, ну ты едешь? Он говорит, да, подъезжай к вашему хутору. Но куда-то я ж не знаю, свернуть, где, там темно. Я ему говорю, ты на трассе будешь ехать, включай во всю дальний свет, все. А я сейчас беру какой-нибудь костыль, палку и выхожу к тебе от собак. Потому что там собак, там один вообще лошадей 100 держит, парень. И собаки охотничьи, они же голодные, они могут напасть и разорвать. Я говорю, я сейчас беру палку и пойду к тебе навстречу. А ты свет включи, чтобы я знала, куда, где ты стоишь. Он свет включил, я иду за дамой, чтобы мне там нигде собаки подальше. Иду, спотыкаюсь, фонарик взяла, фонарик, что там видишь немножко только. И, ну, в общем, дошла. Вот это я владыке, когда уже потом еще был владыка, сидели за столом, он казакам и говорит, вот, видите, а вы казаки, какие вы казаки? И вот, говорит, вот такие берите пример. Я так сижу, там, в бухгалтерии, ну, владыка. Он говорит, давай, давай, вперед. Ну, и вот так. Вот такая энергия, все, кто мне это давал? Господь. Только Господь. Ну, кто мне мог это все дать? Вот падаю. Вот плохо мне. Вот чуть в тюрьму не посадили. Моментально. Я расцвела, мне все хорошо. И вот так вот там. Подъезжаем с этим вот. Все, он приехал, поел у меня водитель с этой плиткой. Я говорю, утром первый паром. Мы должны переправиться, там кран. Кран нам дали и сказали, даем настолько разгрузить и все. Мы опоздаем, кран не будет. Мы подъезжаем, паром стоит, едет, уже отъехал, и уже на середине Дона. Уже с машиной мы опоздали. Машину загрузил по графику, и уже там. Я ему говорю, вот, мы опоздали. Ой, что ж теперь делать, кран идет, говорю. Он молчит, я молчу. Он говорит, а ты посмотри, паром разворачивается к нам. Разворачивается назад к нам. Правда. Подходит к нам, развернулся паром, приходит к нам. Паромщик такой дядя мощный. И, значит, орёт нам. Ну что стоите? Заезжайте быстрее. Ну, я говорю, давай, давай, давай. Он это там, если бы легковая, это же там такая длиннющая. Он, значит, заехали. Мест нам было. Мы заехали, а я, значит, думаю, ой, надо же подойти. Подхожу к паромщику и говорю, ну скажите, вы за нами приехали? Опять так нахмуренный. Ну а за кем же? Конечно, за вами. А я говорю, а зачем ты? А почему ты приехал? Он говорит, ну откуда я знаю, почему? Что ты меня спрашиваешь? Почему, почему? Вот приехал и все, не знаю сам. Я сам не знаю, почему я развернул паром и приехал сюда. Говорит, разве это не чудо? И вот это все, то бензин, то это, то другое. И везде. И вот я сижу в деревне, вот в этом домике в своем, и думаю. И строительство идет. Я это мечусь там, ну, кисточка в руках Божьих. И думаю, Господи, вот разговариваю. Ведь я ничего не делаю. Господи, я так вот... Ведь все ты, Господи, управляешь. А почему? А для чего? А для спасения души моей. Он же, наверное, мне ставит галочку, что я делаю, что я упираюсь. Вот так нас любит Господь. Вот если тонко, правильно понять, Он нам дает сделать какое-то дело, чтобы нам его записать, что мы что-то сделали доброго для спасения своей души.
Вы прослушали заключительную пятую часть воспоминаний уроженки Волгограда, ныне жительницы Сергиева Посада, Антонины Аркадьевны Спириной. Подошел к концу 637-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.